Лидия Викторовна Огурцова. Изумрудная скрижаль. Глава первая. Куратор. В жизни не бывает безвыходных ситуаций. Любое испытание человеку дается по его силам и учит избавляться от слабостей. 1. Солнце нещадно палило с самого утра. Двое мужчин шли вдоль набережной небольшого курортного города. Один, статный блондин, одетый в шелковую небесно-голубую рубашку с коротким рукавом, в народе именуемую шведкой, держал в руке металлический предмет, похожий на портсигар. Второй, маленький и плотный обладатель загорелой лысины, нес небольшой портфель.
«Вы уверены, что она здесь?»
Промокнув влажную лысину аккуратно сложенным платком, спросил коренастый мужчина. «Уверен». Останавливаясь, ответил блондин. Он поискал глазами свободную скамейку и, не найдя, пристроился на горячем от солнца каменном бордюре. Затем открыл металлический портсигар, внутри которого оказался мерцающий плоский экран со множеством непонятных символов.
«Как я и предполагал, она на пляже», — сосредоточенно проговорил он.
«В самом деле, тогда можно не спешить».
Откликнулся изнывающий от жары попутчик. Они спустились к морю. Коренастый мужчина пошел впереди, высматривая свободное место. Внезапно он остановился и, повернувшись к блондину, решительно заговорил.
«Товарищ куратор, вы знаете, как я вас уважаю!»
Он вытер в очередной раз вспотевшую лысину.
«Мы уже не один год вместе, и я никогда не отказывался вам помогать, но я бы хотел попросить».
Тут он замялся, неловко опустил портфель на песок.
«Я хотел попросить не привлекать меня больше. Понимаете, я не молод, очень не молод. У меня семья, дети. Вы ведь знаете, в какое время мы живем».
Здесь он испуганно оглянулся.
«Не дай бог, кто-то сообщит кое-куда. И что тогда?»
Он беспомощно развел руками и сам же ответил.
«А тогда, скажу я вам, меня посадят».
«И за что же вас, милейший Федор Федорович, посадят?» — лениво спросил куратор.
«За шпионаж!»
— обреченно произнес Федор Федорович. «И на какое государство, если не секрет, вы шпионите?» — усмехнулся куратор.
«Смеетесь? Как вам не стыдно?»
— выразительно зашептал Федор Федорович.
«Они ведь ни за что не поверят, если я начну рассказывать про... идеальное пространство и небожителей. А в шпионаж поверят. И то, что я уже 10 лет вам помогаю, узнают. Как пить дать, узнают».
Третий слой Земли, а попросту Энров, почти ничем не отличался от четвертого измерения. Здесь были такие же деревья, такое же море и такое же солнце. Люди, которые называли себя землянами, были как две капли воды, похожи на жителей идеального мира. Но только внешне. Да иначе и быть не могло. За 30 тысяч лет до Рождества Христова этот слой был заселен колонистами из идеального пространства. Небожители использовали Энров для ссылки преступников, изгнанных из своего круга за тяжкие правонарушения. И хотя нынешние жители были потомками первых поселенцев, они сильно отличались от своих высоконравственных предков. Главное отличие заключалось в функции сверхчувственного восприятия. Сосланным в Энров ставили блок, после чего восприятие мира ограничивалось работой лишь 5 анализаторов – зрения, слуха, вкуса, запаха и тактильных ощущений. Даже животные на Земле получали больше информации об окружающем мире. Блок передавался по наследству, и дети рождались с мозгом, функционирующим всего на 10% своих возможностей. У людей заметно преобладало одно полушарие, и эпифиз, или, как его часто называли земляне, шишковидная железа, не выполнял свои основные задачи координации и управления. Но иногда природа брала свое, и тогда в Энрофе рождался ребенок Индиго. Его мозг трудился, что называется, на полную катушку. Ясновидение, телекинез, перемещение по слоям Шадонакара были врожденными способностями малыша. Эти дети вели себя крайне осторожно. После неудачных попыток в нежном возрасте поделиться своими знаниями с родителями, они чаще всего замыкались в себе.
Зная о реальном соотношении вещей гораздо больше сверстников, малыши со временем полностью прекращали демонстрировать свои возможности. И только посвященные по отдельным поступкам и обрывкам фраз могли распознать уникального ребенка. Для контроля рождаемости и поведения людей совет старейшин присылал на Землю кураторов, в обязанности которых входило выявление отклонений в психических способностях людей. Самое же большое отличие землян заключалось в том, что их просто переполняли, захлестывали эмоции. Это был мир любви и ненависти, зависти и жадности, мир человеческих иллюзий и грез. И этим он сильно отличался от рационального мира прародителей. Федор Федорович стал агентом небожителей не по собственной воле, его отыскал куратор. Отца и мать Федор Федорович не знал, он помнил только детдомовское детство, студенческую стройку на сибирских просторах, работу на заводе во время войны и голодные спазмы в желудке по ночам. После войны жизнь понемногу устроилась, он женился, обзавелся детьми и многочисленными деревенскими родственниками жены. Он почти поверил в свою планиду, когда однажды его угораздило попасть в аварию, после которой он обнаружил, что слышит и видит всякую чертовщину. Люди вокруг временами становились почти прозрачными, их мысли и желания преследовали и мешали нормально жить. Тогда-то его и нашел куратор. 10 лет совместной работы не прошли даром. Федор Федорович заметно поправил свое материальное положение, научившись не без помощи небожителей решать свои проблемы. Но он не свихнулся и не попал в психушку. Он выполнял несложные поручения жителей соседнего пространства, встречал и наставлял новичков из Аркона, но все время боялся, что его вторая тайная жизнь станет достоянием компетентных органов. Последние месяцы он плохо спал и сегодня дал себе слово поговорить с куратором.
«Вы уж похлопочите там за меня», — продолжал настаивать Федор Федорович.
«Но не стоит так огорчаться из-за пустяков», — равнодушно протянул куратор. Сейчас его меньше всего беспокоили опасения подопечного агента. Он знал, что Федор Федорович достаточно умен и осторожен. Для куратора рождение Феди никогда не было загадкой. Отец мальчика, коллега из команды ликвидаторов, увлекшийся пышногрудой революционеркой в девичестве Глафирой Мухиной, превратившейся после революционного крещения в Октябрину пролетарскую, внес свой вклад в разрешение революционной ситуации 1917 года появлением в Питере пухленького младенца. В тот год для управления событиями в России привлекались многие ведомства небожителей. События неожиданно вышли из-под контроля, и случайно родившийся ребенок остался неучтенным. Когда же страсти утихли, куратор записал в свой актив уже подросшего Федора, отправленного в детский дом новоиспеченной Октябриной, впоследствии затерявшийся где-то в степных просторах Украины, и только после появления у Федора способностей вступил с ним в контакт. Работать с подопечным было нетрудно, задание он выполнял обстоятельно, точно и без лишних вопросов. Сегодняшний всплеск эмоций можно не считать. Сбросив шведку, куратор раскинул руки, подставляя солнцу широкую загорелую спину. Он гордился своим телом и с удовольствием демонстрировал окружающим натренированные мышцы рук и волосатую грудь. Он был строен и красив. Открытый лоб и прямой совершенной формы нос дополняли слегка припухшие губы, обрамленные тонкой полоской элегантных усов. Немного крупные уши с грушевидной мочкой не портили общее впечатление, а скорее придавали его лицу некоторую импозантность. А ленивый взгляд синих глаз вызывал восторг и желание нравиться у женщин. В общем, смотреть на него было приятно, в чем куратор ничуть не сомневался. Федор Федорович тоже разделся. Положив брюки и рубашку аккуратной стопкой на портфель, он сел рядом и опустил бледные с голубоватыми прожилками ноги в воду. Сзади послышался плач. Толстый мальчишка, вырвавшись из родительских объятий, побежал в сторону моря. Споткнувшись, он завалился на бок и снова заревел. Всполошившийся отец подхватил карапуза, унося подальше от воды. Куратор проводил взглядом ребенка. Он недолюбливал жителей третьего измерения. Вокруг них слишком много эмоций, которыми питаются ненасытные лярвы. В последние годы эти сущности совсем заполонили Энров. Пора возвращаться, еще год такой работы, и можно будет позволить отдых. Возможно, и рождение сына. Едва заметная усмешка появилась на лице куратора. Слово «родить» было из третьего измерения. Небожители не рожали детей, их клонировали.